Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Это вновь передача «Золотая середина», та, которая происходит у нас всегда сейчас по пятницам, в самое, наверное, такое приятное время, потому что день такой интересный, в конце недели, время интересное, потому что закончился, наверное, рабочий день, у кого-то бывает покороче день в пятницу, я знаю, и поэтому всех бы хотел вас с этим всегда поздравлять. Еще одна неделя позади, еще немного, несколько недель, и мы уже будем встречать Новый год. И навстречу этим праздникам мы движемся поступательно, иногда в суете, иногда разгоняясь со всей, как говорится, нашей скоростью жизни, влетаем в этот сугроб с головой, как дети иногда балуются в снегу, и вдруг перед нами открывается какая-то тайна, какая-то небольшая остановка, запрожитая, понаделанная, понадуманная. В общем, вот с таким настроением я сегодня вас приветствую, потому что мы последовательно и верно движемся к замечательным рождественско-новогодним праздникам. Вот так хотелось бы мне сегодня анонсировать наш с вами эфир и наше общение. Я очень рад, что во многих церквах появляется такая традиция, вообще не только это касается Москвы, России, вообще во всем мире. Ожидание Рождества, ожидание вот этих новогодних праздников. И хотя они у нас достаточно продолжительные, слава Богу, что и государство к нам идет навстречу, и мы все вместе с вами в эти дни действительно имеем возможность и с родственниками встретиться, и отдохнуть. Кто-то, так сказать, имеет возможность даже далекую поездку съездить, и это здорово, не забывайте ваших родителей, если они у вас живы, матерей, отцов и вообще всю родню. Поэтому это всегда семейный праздник, это всегда Рождество, это всегда что-то особенное в этом празднике есть, связанное вот с этими скрепами духовными, да, которые нас всех все равно соединяют. И хотя жизнь выбивает нас из равновесия, мы каждый бежим и иногда одиноки в своей загруженности такой, тем не менее Рождество в этом смысле это всегда особый праздник. Поэтому вернусь к мысли, есть прекрасная традиция ожидать Рождество. Есть прекрасная традиция не просто пролететь его на такой же скорости, а немножечко приостановиться уже заранее, поразмышлять, что же такое произошло однажды с человечеством, а это величайшее событие, которое отразилось на историю всего человечества, что Бог вочеловечился, чтобы люди обожились. Так сказал великий Афанасий, христианин вот 4 века. Поэтому мы с вами задумываемся над этой тайной. И как раз для тайны, для разгадки нужно определенное состояние. Мы должны умиротвориться, просто остановиться. И где-то так, хотя и подводятся итоги года, и мы знаем, особенно людей, которые работают по планам, вот это, я скажу так, нервозность, да, появляется, когда мы не успеваем что-то под конец года сделать. Пусть Бог вам поможет, чтобы вы все успели доделать. Итак, передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я приехал сюда для того, чтобы именно общаться с вами, хотя есть что на сердце всегда говорить вам, делиться теми откровениями, теми прекрасными законами жизни, которые сам познаю из священной книги Библии. И тем не менее, жизнь есть жизнь, а общение есть общение. Поэтому 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, 3-17-06 – это номер прямого эфира сюда, в московскую студию, для всех россиян. Он бесплатный. Где бы вы нас сейчас не слушали, я знаю, что в разных городах на разных частотах вещается, ну, вот радио «Теос». У нас сейчас очень большой диапазон занимают слушатели, которые слушают нас через интернет, поэтому большой привет всем тем, кто нас и видеть даже могут через интернет. Вот тут у нас появилась веб-камера. Ну, по сути, это не жанр, знаете, что я здесь что-то буду показывать. Это просто так одним глазком взглянуть на ведущего, да. И есть у нас еще Viber и WhatsApp. Это телефоны тоже современные. У нас есть возможность дозваниваться даже из-за рубежа и вообще почти что это, ну, бесплатно, можно сказать. +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. И у меня есть вот отдельный экран, монитор компьютера, выделенный сугубо вот под эту связь. То есть я от вас-то, скажем, получаю многие вопросы. И они приходят через телефон, через интернет, через Viber и WhatsApp. И даже у нас есть Skype-программа, поэтому вы можете стать полноценными участниками этой программы, тем более, что большинство средств, которые я вам, связи, которые я вам перечисляю, коммуникации, они бесплатные для вас. Поэтому принимайте участие, задавайтесь вопросами в жизни, адресуйте эти вопросы, в том числе и в эту программу, и вместе с Библией в руках будем разбираться. Ну, пока вы сосредотачиваетесь, у меня всегда есть возможность также в интернете получать вопросы. Не забудьте, что наш сайт theos.fm. Вот в любой поисковой системе вы можете просто набрать русскими «Радио Теос», и там высветится уже английской аббревиатурой, как известно, интернет – это международная система, вот поэтому английскими буквами «Теос.фм» можете, если уже знаете, напрямую набирать, и вас всегда это, как говорят, выбросит на наш сайт. А на этом сайте можно и посмотреть другие программы, и залезть в архив предыдущих программ, вот недельной и двухнедельной давности. Тут я как-то залазил, посмотрел за последние 2 года, там все программы мои, оказывается, лежат. Так что не считайте себя пропустившими что-то, если вы, к примеру, в какое-то число не смогли, ну, заняты были, отвлеклись, не послушали, вы можете всегда в этот архивчик залезть. Поэтому это не только прямой эфир сейчас, это и возможность увидеть, где там они хранятся, на каком сайте. Вот поэтому все эти данные я вам, безусловно, повторяю. И даже говорю свой вот мобильный номер, это он уже много лет у меня, не первое десятилетие, который часто я получаю звонки и на мобильный номер. Ну, тут уже как священнослужитель я могу помочь вам лично или по телефону, хотя стараюсь душепопечение по телефону не вести, как-то это все-таки отдаленно. Но бывает, нас разделяют расстояния, чем смогу и советом могу и по телефону помочь. Но это бывают и конкретные нужды, когда мы можем встретиться, общаться. Вы можете посетить нашу Тушинскую Евангельскую Церковь, которая находится на северо-западе Москвы, улица Василия Петушкова, дом 29, проезд до станции метро Сходнинская, или там есть рядом еще 2 станции, вот и Волоколамская кому-то удобно, может быть, по этой ветке, и Тушинская, соответственно. Поэтому все остальное вы можете найти на нашем сайте. И тоже 4 всего буквы. Это Т, так же, как Теос начинается, только вместо других букв у нас 495, это код Москвы, помните, федеральный номер. Т495.ру, Россия, да? Поэтому Тушино, Москва, Россия. Вот легко, в общем, запомнить. Передаю, вот пользуясь возможностью, привет нашей управе, которая вот великодушно решилась нам помочь, и в этом году мы делаем совместный праздник на встречу Рождеству, поэтому приглашаю всех 23 числа, когда только будут начинаться все эти праздники, все эти праздничные недели, если у вас будет свободное время, пожалуйста, приезжайте в Тушино, и прямо перед церковью, вот тут на площадке нашей церковной, прицерковной территории, мы сможем с вами провести интересный, я думаю, день. Это будет днем в 4 часа. После уже воскресного служения и всех наших групп будут такие народные гуляния. Вот, постараемся сделать приближенно к народу, чтобы народ нас понимал, наш понимал, вот, что мы делаем больше акцент, конечно, на встречу Нового года, это пока доступная истина для всех нас. А уж почему этот Новый год когда-то стали отмечать, я думаю, что сейчас есть достаточно времени у каждого заглянуть в справочные и другие источники, чтобы это уточнить. Но это интересный вопрос. Это вопрос вам, уважаемые радиослушатели. Я сегодня так вот нестандартно начинаю программу, задуматься, почему же это начали отсчитывать новую эру. И в старых учебниках, как мы знаем, было до РХ заглавной буквы, сокращение такое интересное, и после РХ, да, до Рождества Христова и после. Что же это за личность Иисус Христос? И почему именно от Него стали отсчитывать время? Мы знаем попытки отсчитывать время от разных эпох, от разных великих людей. Например, знаем, что есть даже отдельный календарь от Французской революции. Вот я недавно сам это узнал и даже не знал, что существуют даже такие календари восточные, там майи и кого-то еще. А вот тут вот все человечество живет теперь вот таким календарем, да, и Новый год мы отмечаем, исходя из этих дат. Ну, это так вот вам, как говорят, для размышления. А пока я жду от вас вопросы, я хотел бы сказать, что, ну, у меня остались вопросы с прошлого эфира, и я вот прошу прощения у Эдуарда, потому что было несколько вопросов, и я просто пролистывал и не обратил внимания на ваш вопрос, Эдуард, поэтому я вот обязательно на него отвечу. Никогда не хочу быть кому-то чем-то должен. Поэтому вот долги отдаю в эту программу. Эдуард, если вы нас слушаете, это вдвойне мне будет приятно. Значит, вот ответ дойдет. Ну, а если нет, опять же, те же все координаты, можно посмотреть эту программу на сайте Радио Теос и в том числе и в архиве. Да, кстати, я забыл еще сказать, сейчас есть замечательные сети социальные, и вот я в Фейсбуке, там у меня есть моя страничка небольшая, личная, персональная, и есть, там появилась возможность вести прямой эфир. То есть все то, что вы сейчас можете видеть непосредственно на сайте Теос, также дублируется на сайт через социальную сеть на Facebook. Поэтому и в Фейсбуке в том числе запишитесь там, попроситесь ко мне в друзья, и к вам будет приходить соответствующая информация, напоминающая, когда идут вот эти эфиры, когда посмотреть какую-то запись. Почему вот все это так вот сделано? Знаете, друзья, я недавно задумался над такой мыслью. Почему люди вообще задают вопросы? Вот как бы я к себе направил. Андрей, почему у тебя возникают вопросы? Я думаю, что вопросы возникают у всех людей, просто они разного порядка. Люди решают какие-то задачи. И не решив каких-то задач, они не могут двигаться дальше, если не спросят у кого-то, кто решал эту же задачу. Первый способ. Второй способ – полистать это в литературе, то есть у поколений, которые раньше жили, потому что, может быть, окружающие тебя люди никогда не решали эту задачу. Бывает и такое. Такие очень, так сказать, специфические задачи, да, или искать источники, или искать людей, которые могли бы помочь или хотя бы направить к этим источникам. И вот в данном случае я вижу свою здесь роль в том, чтобы не себя здесь проповедовать, вот просто поймите эти, друзья, и там не отстаивать вот это там моя программа или что. Я здесь всего лишь служитель. Моя задача направить вас ко Христу и к Священному Писанию, чтобы вы там, как и я когда-то, находили ответы на ваши вопросы. Если вы этого вот научитесь, это научитесь в жизни вашей, то для меня это будет самая большая благодарность и вам, и Богу. Ну, а для вас это будет радость, потому что всякий человек, который вдруг понял, что есть величайший источник мудрости, где описаны все законы, основные законы и принципы жизни, начинает питаться этим, ну, как бы, укрепляться, жить по этим законам, во-первых, его жизнь выравнивается, во-вторых, он становится более полезным для нашего окружающего общества, мы все равно в сообществе, в социуме, да, и просто радуется Бог, потому что он уважил его слово, как он устроил эту жизнь, как он устроил нашу внутреннего человека, нашу бессмертную душу, и чем она должна питаться. Одним словом, вот это главная моя задача. Поэтому, друзья, тезис очень простой. Если у вас не возникает вопросов, вот где-то, наверное, на каком-то этапе может такое быть, что у вас не возникает вопросов. Но если вы человек думающий, у вас обязательно начнутся новые вопросы. На новом, может быть, витке, уровне вашего и духовного, и, ну, всестороннего развития. Поэтому вопросы и ответы – это самая, наверное, актуальная тема. Мы в этом смысле мы обречены помогать друг другу. Да благословит вас Бог. Жду от вас вопросов через сайт. Вот, teos.fm, через телефоны, 800, это телефон, код такой, да, 8-800-333-1706 и плюс 7-977-850-09-96. На сайте также, в соцсети, в интернете, на Фейсбуке и вообще через другие источники, включая вот телефоны наши в студию и даже скайп-программу. Одним словом, жду от вас общения такого. А теперь возвращаюсь неделю назад и отвечаю на вопрос Эдуарда, который прислал мне. Бог одобряет понятие везения? Вот такой короткий, интересный вопрос. Эдуард задает, кстати, для всех, кто будет для нас дозваниваться, пожалуйста, как-то представляйтесь или подписывайтесь, да, чтобы я мог к вам обратиться. Ну и вообще это, наверное, по правилам этикета нормально. Назвать свое имя перед общением, чтобы к вам было как-то удобно обращаться. Эдуард, я хочу сказать, вот в Библии есть два места, которые показывают и приоткрывают, что такое, ну, я вот назвал не везение, а случай. Бог одобряет понятие везения. Вот как такового слова «везение» в Библии нет, а вот слово «случай» есть. Это Экклесиаст, 9 глава, 11 стих. «И обратился я, и видел под солнцем, что Не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их, говорит премудрый Соломон. Мы знаем, что Экклесиаст книгу написал он. Послушайте, то, что он первое сказал, он это не перечеркивает. Безусловно, трудись, и ты больше достигнешь успеха. Он как раз делает акцент на некое вот то везение, которое вы, Эдуард, назвали в своем вопросе, или случай. И случай тоже написано здесь от Бога. Жребий, да, есть такой жребий мне, да, вот в жизни жребий, вот достался мне такой жребий. Это нечто, что вроде бы не от меня зависело, но дано мне безошибочно, Богом. Поэтому мы понимаем, что нельзя ставить Богу неправильный жребий. Иногда вот орел и решка там подкидывают, или только два выбора, и вследствие этого бывают неправильные, ошибочные выводы, которые приписываются Богу. Вы не дали Богу другого выбора. Вы два неправильных ответа написали на этой бумажке. Тогда у вас будет ошибка. Но если это делается мудро, например, так, как делали ученики, когда Иуда предал, они бросали жребий, и выпал жребий между двумя кандидатурами, равными кандидатурами. Кто из них будет апостолом? Матфей. Помните, как был избран, да, вместо Иуды? Поэтому вот этот жребий указывал, что это Бог указал на него. Раньше было такое загадочное «Урим и Тумим». Ну, может быть, кому-то незнакомы для радиослушателей слова. Это, так сказать, некие предметы, которые служили в храме, древнем храме, еще данным, показанным на горе Моисею самим Богом, которые присутствовали у священника для того, чтобы он делал выбор, идти на войну или нет. Иногда Бог говорил напрямую пророкам, священникам, царям во сне, даже языческим, помните, египетских царей, ассирийских, вавилонских. Бог являлся и говорил, и они этот голос отличали, потому что сердце царя в руке Господа. И иногда, может быть, целыми годами они жили, и Бог молчал. Но были какие-то ключевые события, в которых Бог обязательно принимал участие даже, вот я подчеркиваю, даже не израильским царям, а египетским или там вавилонским. Прочитайте книгу «Даниил» и другие книги, которые об этом повествуют. В момент, когда израильский вот, народ был пленен, уведен вот туда, в это вавилонское пленение, Бог говорил, и говорил не через пророков, которые могли бы и не быть признаны, да, в этом народе, потому что он был, по сути, языческий, но говорил напрямую даже к царям. Но еще интересно, что помимо всех вот этих способов говорить через царя, священника или пророка, Бог говорил в том числе и в своем храме. И говорил вот загадочным способом, до сих пор ломают голову вот богословы, как это происходило. Кто-то говорит, что вот наперстник, который был 12 камней у священника вот тут впереди, олицетворение 12 колен Израилевых, эти камни помимо нумерации имели еще и буквы. И что что-то, какой-то свет сиял, и якобы... И, послушайте, я сейчас говорю одну из версий, вы, пожалуйста, не передавайте это другим, что вот Андрей Юрьевич сказал, что это было точно так. Это одна из версий, но она мне интересна, потому что я немножко исследовал этот вопрос. Может быть, бросался жребий. И вот бросается жребий в полу, да, ну, пола, вы знаете, это подол, или вот в шапку, как мы сейчас бросаем, куда-то еще, чтобы там что-то не рассыпалось, не укатилось, а было в одном месте, в мешочек, и... но решение от Господа. Это тоже, кстати, библейский текст. Вот здесь очень важно, что везение, когда за везением, внимание, стоит вера, опять же, в божества, например, в фортуну как божество, что есть некая сила, и она помогла. Я даже знаю людей, которые верятся Богу футболу или каким-то еще божествам. Вот здесь... это противно Библии и Богу. Как только появляется некое божество, якобы, которое помогает, это противно библейскому взгляду, потому что Бог здесь, вы знаете, Он ревнитель. Он не потерпит никакого духовного прелюбодеяния, чтобы человек верил Богу, крестик на шее там, или где-то носил в сердце, и при этом еще поклонялся другим предметам, за которыми стоят божества. Послушайте, слово «фортуна» исследуйте, откройте Википедию. Это не просто вот такое расхожее выражение, да? За этим стоят тоже определенные силы. Вот эти силы называются оккультными силами. Оккультное слово тайный, таинственный, и оно чаще связано вот с этими негативными, я бы сказал, черными силами, которые тоже пытаются вмешиваться в жизнь человека. Поэтому предоставь свой путь Господу, и Он поможет, Он подскажет, у него много способов, как тебя вести, поэтому не надейся на вот эти все там, иногда это тоже бывает тупиковый путь, например, там фатум или неизбежность, и вот все, с одной стороны, фортуна помогала, а с другой стороны, бац, и тупик. И когда человек задает вопрос, так что же мне делать? А ты бы, что бы ты ни делал, все, вот, все равно будет вот так. Вот в этом есть безысходность. У Бога всегда есть выход. У Бога всегда есть добрый жребий. У Него всегда есть даже из самого тупикового ситуации выход. Он Бог благой. Поэтому Он готов даже сам изменяться. Послушайте, вот тексты Священного Писания. Если я какому-то народу скажу, что будет ему вот это, и что он проклят за свои отступничества и все. Но если тот народ или тот человек, там параллель идет, да, отрешится, отстранится от того зла, и будет искать, взыщет меня и покаяться, то я отменяю то зло, которое помыслил ему вот сделать. Еще не сказал, но помыслил. Бог меняет даже свою такую вот, хотя он всезнающий Бог, это вот трудно, у меня не помещается это в моем сознании. Бог изменяет, поэтому пророчества Библии всегда условны и зависят от изменений самого человека. Вот где-то себе это напишите, пометьте, это очень важные тезисы. С другой стороны, мы всегда встречаем некую неизбежность у гадателей, которые говорят, вот тебе самой судьбой, вот это предсказано. Кстати, приближаясь к Рождеству, никогда не гадайте на Рождество, это противно Богу. Если вы хотите уважить Бога и называете себя христианином, не принимайте участие ни к там кофейной гуще или на каких-то других предметах, не делайте этого. Это языческое поверье, которое, к сожалению, вот в нашу кровь и плоть вошло, мы все-таки из язычников, да, вот, и у нас корни такие языческие, поэтому оно легко иногда ложится вот на христианский такой, ну, на христианские мотивы, на христианские желания. Поэтому там, где предсказание судьбы, там, где упование на некое везение, это я уже заключаю, Эдуард, вот ответ на этот вопрос, там могут легко вмешаться духовные, но не Божьи силы. На это не уповайте. А у Бога есть и случай, и еще есть такое провидение, или, знаете, есть такое хорошее слово «промысел». То есть он промышляет, он к нам относится так, чтобы привести нас, вернуть нас к себе. И у него есть вот эти, как мы говорим, совпадения, обстоятельства, которые направляют нас к нему. И у Бога в этом смысле приготовлен для нас прекрасный путь. Это путь Божьих откровений, Божьих благословений и неких таких совпадений, да, которые мы говорим, но это только Бог так смог, да, сделать. У меня, кстати, в жизни постоянно такие случаются вещи, я уже внимателен, в том числе и к таким случаям. Поэтому, ну, вот разобрались, одобряет ли Бог понятие везения. В какой-то степени нет, где это связано с демоническими силами, гаданиями или какими-то верованиями, ну, скажем так, в другие божества. Но у него есть тоже для тебя случай, который ты сейчас считаешь, что это случай, а когда ты придешь к нему, ты увидишь, это было Богом запланировано, это была его реакция на поиск твоей души. Александр задает вопрос, почему кто-то находится под воздействием порчи, а Бог на это смотрит со стороны и не вмешивается, и это может происходить годами. Да, этот вопрос звучал в прошлый эфир, я немножечко его затронул, и видите, как они взаимосвязаны. Эдуард и Александр, ну, я думаю, что они из разных мест прислали эти вопросы. Значит, Бог вот через это совпадение, как мы говорим, хотел бы, чтобы это прозвучало накануне Рождества, потому что есть тут опасный момент. Как я уже сказал, гадание на Рождество – это не христианское, это даже не божественное, это просто оккультизм и язычество. Поэтому еще раз подчеркиваю, почему-то кто-то находится под действием порчи, а Бог на это смотрит со стороны и не вмешивается. Александр, это у вас о Боге такое представление. На самом деле Он всегда вмешивается. Как любящий отец не может равнодушно смотреть, если опасным делом занимаются его дети, если они на краю, там, не знаю, пропасти или в опасную игру затеяли, там, огонь разжигать или что-то еще, или яд достали, он не смотрит равнодушно. Другой вопрос, он сохраняет независимость этих людей. Он дал эту независимость, он дал нам как достояние этот выбор, эту свободу, и он не препятствует нам даже тогда, когда мы сами хотим и отворачиваемся от него и идем в сторону какой-то опасности. Он будет всячески предупреждать, останавливать через людей, через слово свое, через обстоятельства, про которые мы сейчас говорили. Но он обязательно вмешивается. Как это не вмешивается? Он любящий отец. Когда-то фарисеи, ну, знаете, так немножко, ну, критично отнеслись к тому, кому дает Бог Духа Святого, вот, а Христос, оправдывая любящего отца, хотя и строгого, он сказал: «Неужели вы, будучи злы, можете благие даяния вашим детям делать, а отец не даст просящего у него?» И помните, он приводил пример: если сын какой попросит хлеба, отец любой не даст камень. Это, я не знаю, до какого уровня отцовства нужно дойти, в кавычках, да, чтобы дать вместо хлеба камень своему собственному сыну. Ну, да, есть даже такое в Библии написано: если мать оставит дитя свое, то я не оставлю вас, говорит Бог. То есть Бог, конечно, выше всех понятий о материнстве, отцовстве, которые мы имеем, лучших примеров, благородных примеров, которые от него и даны. Вот эти чувствования, это особое родство, которое мы испытываем среди родственников, да, это же Богом все дано, это институт брака, это Богом предусмотрено, дети, это благословение от Бога. Поэтому он говорит, так, другими словами, я скажу, Александр, да, что Христос в том случае ответил, он говорит: не надо Бога делать злобнее и, ну, как-то отвлеченнее от ваших даже простых дел, чем вы сами. То есть если вы реагируете положительно, даже сами имея зло, там кого-то, может, они обманывали, над кем-то они, то, ну, я не знаю, там просто измывались, но своим-то детям они делали хорошее. Это вот, и вот Христос приводит этот пример. Он говорит: если вы, будучи злы, делаете вашим детям доброе, почему же вы так говорите или думаете про отца? Поэтому, когда мы мыслим об отце, то мы должны мыслить так, как мы читаем в Священном Писании. И все эти эпитеты, связанные с Богом, он не скрывает. Он говорит: «Я Бог благой, любовью вечную я возлюбил тебя и простер мое благоволение». Теперь, примирившись Иисусом Христом и его жертвой, мы не в войне. Хотя грех нас еще разлучает, но за этот грех была дорогая плата. Святая кровь моего Сына. Ни за что его распяли, пригвоздили к этому позорному кресту, и он сполна заплатил за твои грехи. Поэтому Бог, он не только остался любвеобильным, его любовь не вмещается в наше даже человеческое понимание, как он продолжает любить грешников. И вот тут наслаивается на что? На наши измерения этих грешников, нашими земными линейками, как бы мы поступили, если нам вот так. И, конечно, вот мы иногда думаем, что Бог ничего не видит, потому что он не вмешивается, он очень деликатен в реализации своей воли. Он старается, чтобы человек сам это захотел и пошел, и тогда это будет настоящая любовь, но не навязанная. Ну, насильно мил не будешь, такая пословица существует. Поэтому вот сохранять вот этот баланс, а передача у нас «Золотая середина», это бывает непросто. И из-за этой деликатности мы вроде бы и не видим Бога. А где вот он, да? Вот где там вот творится такое беззаконие или вот так получается? Поэтому, когда человек идет, я разговаривал с сотнями, я сейчас не для красного словца, вот за 25 почти что лет своего служения в церкви, именно вот рукоположенного, да, это особое служение, принятие исповеди, вовлечение в различные судьбы человеческие. Я еще общительный человек, я люблю вот пообщаться с людьми, чем человек там дышит, какие у него вопросы и так далее. Я накопил столько историй, где люди вот вляпывались, я бы так сказал, если можно сказать по-русски, да, попадали в эти истории там с порчами, с какими-то еще вещами, и они видели некое воздействие. Там, где они сами шли и искали этого, у них у всех, внимание, внутри был, ну, крик души. Они не делали это просто так. Ну, у кого-то, может быть, более громкий, у кого-то менее громкий. Ну, дай-ка попробую. Но чувство опасности, послушайте, ну, если у вас не было, ну, приведите мне пример. Было у всех, кто пытался вот в эту сферу вот пойти к какой-то там, не знаю, гадалке или какому-то экстрасенсу и что-то вот связанное с своей судьбой, там, суженым, не знаю, ряженым, кем-то еще, вот, ну, решить вопрос. И у всех у них было вот это чувство внутренней опасности. Значит, это не просто так. И если человек переступил через это чувство, значит, первое, он верил, что есть Бог, но и шел не к Богу. Это на нем грех. И он как бы принимает последствия этого греха, что человек посеет, то и пожнет. И даже в этом последствии он понимает, что он сделал что-то неправильное. Он будет искать, как освободиться от этого, потому что это плен, это сети, он попал в этот капкан. И у Бога опять великодушие. Бог не отворачивается и говорит, а вы-то вот все предатели, да, там, прелюбодеи духовные, убежали там к другому. Нет, Бог даже готов их, этих людей очищать, освящать. И в любой молитве, ну, я имею в виду в первую очередь, да, в любой христианской церкви есть такая молитва: «Я отрекаюсь от тебя, сатана, и посвящаюсь тебе, Иисус Христос». Вот эта простая молитва, если она от сердца сказана, помогает человеку освободиться от всех порч, от всего того, что человек наделал в прошлом. Разумно, неразумно, поэтому есть такая фраза: «Умышленно и неумышленно заключенный завет с сатаной. Разрушь, Господи, своей силой, потому что Христос победил сатану». Но это вот что касается порчи, тоже интересный был вопрос прошлую у нас пятницу. Как представить, что Иисус живет в сердце всех людей? Именно Христос за нами наблюдает в нашем сердце. Игорь задавал вопрос. Знаете, друзья, я вот не сторонник такого некого большого человеческого сердца. Существует много философских учений, в том числе, кстати, одно из них выражал вот такой одноименный, у нас сейчас есть телеведущий, вот, Владимир Соловьев. А был еще и философ, вы знаете. И были такие философские взгляды, я в академии изучал это, которые представляли весь социум человеческий, все сообщество человеческое, как некую биосферу. Гумилев тоже об этом в своих трудах пишет. И изучает, как вот эта вся биосфера реагирует. И вот в ней должно быть некое такое человеческое единство. Но это действительно так. Мы неразрывно связаны. Что мы не тронем в мире, оно другим отдается. Да? Реки вспять повернули, тут засохло, болота там где-то появились. То есть мир взаимозависим. Он так устроен. В одном регионе война, потекли беженцы, там стало сложнее теперь жить, свои проблемы. И кто-то, да, такие вот, ну, как мы говорим, воротилы, которые потеряли совесть всякую, они даже могут этим воспользоваться. Они создают такие проблемы, зная, как это будет работать. Знаете, у нас не политическая программа, безусловно, но закон сеяния жатвы никто не отменил. И в этом смысле мы все связаны, мы в одном сообществе. Но тем не менее, образно говоря, можно сказать, что Христос пришел и родился в человечестве. Да? Он родился в сердце человечества. Так можно. Это очень образно, как мы говорим, фигурально сказать, что однажды, 2000 лет назад, это событие произошло. Но Писание больше акцентирует внимание на персональные отношения каждого из нас, каждой из нас души и рождение его в нашем сердце. Кстати, слово «сердце» такое тоже обобщающее духовное понятие в Библии, которое отражает наш внутренний мир, невидимый, нашего внутреннего человека, который состоит из души невидимой и духа невидимого. Вот дух и душа со всеми ее качествами, со всеми ее тоже функциями, возможностями – это и есть сердце. От избытка сердца, говорят, уста. Что в сердце человека, то у него и на устах. Это Христос говорил, да, что там в сердце зарождаются грехи, там злые помыслы и все остальное, и так далее. Пропустит ли? И поэтому он: «Се стою у сердца и стучу». Книга Откровения, помните? Это говорит Христос. «Кто услышит голос мой и отворит». Поэтому это не придуманное, это вот это сердечко, которое мы рисуем, и когда я веду занятия по основам веры, я его часто рисую, такое сердечко, это не дань вот этим там любовным каким-то темам, это другое значение, это некий образ, который я пытаюсь передать внутреннего мира, духовного человека. Как зарождается, смотрите, как он говорит, например, Каину, первому, который замыслил убить брата, вот. Я не знаю, как это произошло, но Бог же сердцеведец, от слова «ведает», знает, что в сердце. Это не тот, который гоняет кровь, это в сердце, в нашем духовном мире. И он говорит: «Каин, грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним». То есть тот еще замышляет, у него мысли появляются, но где-то вот это волеизъявление сердца еще не приняло эти мысли, еще борется. И в этой борьбе Бог помогает и говорит: не делай этого, не выбирай то, что в мыслях уже пришло. Вот тут проходит четкая грань между мыслительным действием, да, в мыслях. Они нам залетные бывают, даже чужие мысли. Вы никогда не думали, что это не ваши мысли, вот мы легко, так сказать, и к себе их приписываем. А это кто-то, навет какой-то, да, вот и дьявол уже бросает мысли. Одно из переводов Библии, кто такой дьявол, греческое слово «диаболос», да, это бросающие мысли. Да, проникающие, бросающие вот в голову. Да. И наша брань не против плоти и крови, да, но против этих духов злобы поднебесной. И оружие воинствования наше не плотские, не железо, не пистолеты, не ружья, не копья, не стрелы, а какие? Но сильные Богом для разрушения твердынь. Ими не спровергаем, и все, кто знает этот текст, послание к Коринфянам, замыслы. Замыслы. Мы как бы правильным состоянием сердца не принимаем замыслы, которые посылает нам даже сатана. А он в первую очередь атакует нас через мысли. Но это такой маленький экскурс в духовную войну, который я выписал из Библии для себя, когда-то стала главной темой и моего преподавания, и в церкви, и вот сейчас готовлюсь к семинарии. Это очень важно, понимать, как мы устроены, что с нами происходит, как это слово воздействует на нас. Мы живем в век вообще вот этих информационных революций. Если закрыться от всего, мы вообще ничего знать не будем. А вот открывая дверь к знаниям, мы просачиваются к нам и негодные мысли. Если мы их вот так вот, как все, да, толпа, приняли, то есть большая опасность, что наше сердце засоряется. Кто очистит это сердце? Каким образом? Поэтому вот я возвращаюсь к вопросу Игоря, что Иисус живет в сердце – это библейское, очень библейское выражение. Потому что «се стою у двери и стучу, кто отворит мне, тому войду и буду вечерить с ним». И мы будем вечерить, Троица войдет в наше сердце. Поэтому вот эта вся история про Христа как личность конкретную, которую сейчас уже доказали ученые, археологи, что была на этой земле, мы воспринимаем как Бога, который жив, который воскрес и который пребывает там, где Его приглашают. Там, где двое или трое собраны во имя Его, своей ипостасью Духа Святого, Христос обязательно среди нас. Он так заповедал, он не может обмануть. Он наш вечный учитель, и главное, он наш помощник. Поэтому он наблюдает за нами, он помогает нам, он входит в наши сердца. К своим пришли, мы, помните, вспоминали на прошлом эфире Евангелие от Иоанна, пришел к своим, имеется в виду, к тем, кто уж точно его знали веками, иудеи, да, иудеи, израильтян, Израиль. И свои его не приняли. То есть, по сути, всем большинством они его распяли. Да? Хотя было 12 апостолов тоже из евреев. И все первые вот ученики, в том числе и Мария, они же все были по крови, они евреи были. Да? Вот, к своим не пришел, они его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть, что быть чадами Божьими. То есть происходит такое небесное родство. Наш дух может возродиться Духом Божиим, которому мы открываем двери нашего сердца. Сложное, может быть, понятие для кого-то, может быть, кто-то впервые слушает вот, скажем так, такие рассуждения, но это выводы все из Библии, мною любимой книги. Могу вот ее цитировать, целыми главами, страницами. Особенно я люблю тематические подборки, потому что они тогда прорисовывают мировоззренческие вещи. Мы понимаем картину мира, потому что очень много ложных картин мира, и они прорисованы из-за того, что были ложные посылы. Где-то тут мы от, так сказать, естествознания какую-то выкроили для себя картинку. Знаете, такой пазл, да, интеграция, как говорят сейчас. Где-то мы чей-то совет послушали, где-то мы чью-то картину мира попытались, где-то Восток на нас подействовал, где-то язычество. И у нас иногда бывает такой вот, ну, просто клубок, как я говорю, винегрет в голове, да. Вот лучше разложить все по полочкам. Поэтому вот кто не учился, приглашаю всегда, давайте как бы и для пожилых, и для молодых, какого бы вы возраста ни были, помните, что вы ученики Иисуса Христа. Значит, нам просто, ну, самим Господом заповедано всю жизнь учиться у Него, в Его школе жизни. На разных уровнях я поощряю классы, которые могут быть и в ваших церквах, храмах организованы, и даже просто человеческое общение, оно позволяет нам расти, задавать сложные вопросы, вместе решать, с Библией в руках, с Господом в сердце, и дальше двигаться. Это только этот путь для нас Богом предусмотрен. Поэтому, да, Христос родился здесь, на этой планете, для того, чтобы родиться в вашем, вот сейчас я персонально каждому из вас говорю, в твоем сердце. Вот это важная весть, благая весть для каждого из нас. Мы оптом к Богу на суд не придем. Мы даже не будем стоять и держаться за ручку наших родителей, если они были благочестивые и очень посвящающие свою жизнь Богу. Бог персонально каждого из нас спросит, без всех остальных людей, а ты как? Ты сделал этот выбор или нет? Я еще раз напоминаю, что это программа «Золотая середина». У нас остается не так много времени буквально, но есть вопросы, которые вот тут задает Ирина из Санкт-Петербурга, которые еще остались. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Вы можете также с сайта прямо сейчас в интернете, с Фейсбука, но зайти на мою страничку, смотреть эту передачу и там также задать вопросы. Есть вопросы, которые к нам приходят через интернет, и слава Богу, что у нас связь действует. А Ирина задает такой вопрос. Доброго дня, с наступающими праздниками. Большое спасибо за передачу. У меня после просмотра документального фильма о народах Севера возник вопрос. Шаманы напрямую общаются с миром духов. У вас был опыт общения с шаманами? Благословенного дня. Да, безусловно, Ирина, такой опыт у меня был. Это был необычный опыт. Ну, у меня было несколько поездок к северным народам. Ну, во-первых, мы ездили просто отдохнуть как-то. Вот туда, в Бурятию, знаете, Улан-Удэ, это, так сказать, у них тоже центр там есть, и буддизма, и шаманы там вокруг всех нас были, и вот эти вот деревья, постоянно встречающиеся с ленточками, и разные обычаи, мы останавливались там или там, прям реальные жертвы были там какие, ну, не жертвы, там бараны, как говорят, резать, а вот нужно было что-то принести, поставить там бутылочку там с какой-то, с каким-то напитком, и они прям в это верят, что это вот будет дух такой-то там, вот, питаться этим. Вот. Это вот была одна из первых поездок, где я с этим познакомился, мне было это все интересно. А потом еще было две поездки, таких более серьезных, на продолжительное время, по месяцу приблизительно, на Чукотку. Крайний север, вы знаете, Чукотка, вот, Анадырь, и там есть и ненцы, и чукчи, и венки, вот эти северные народности. И, безусловно, среди них есть тоже шаманизм. Это отдельная история. Вы знаете, я знаю, что сейчас и среди них, среди северных народов, есть уверовавшие во Христа. Вот приятно, что люди разобрались. Когда-то туда благая весть не доходила, но когда дошла, они принимают. У них, конечно, сложности. Они живут такими, вы знаете, группы для выживания, да, у них такой еще иногда патриархат, вот, то есть устройство их общества, потому что они на севере жесткие условия, нужно держаться вместе, и поэтому у них своя культура. И если в этой культуре есть определенные обычаи, эти обычаи въелись как бы в эту культуру, в их народность. И очень сложно их как бы, ну, от этого язычества отвернуть, так мягко показать. Но в этом способствуют современные города, которые, в общем-то, и там тоже на крайнем севере есть. И вы знаете, что культура современного города — это возможность исповедовать любую веру. Это возможность быть, как мы сейчас говорим, там везде ценности едины, кстати. И слово в этом смысле «толерантность» я воспринимаю как положительное. То есть это терпимость даже. Вот есть такое хорошее слово, да, и в том числе в христианстве, когда мы видим, что Бог нас послал среди этих людей, что у нас есть определенная весть, и апостол Павел говорит, для всех я сделался всем, для того, чтобы приобрести хотя бы, ну, немногих. Это не значит, что с ними участвовать в этих обрядах, это не значит, что с ними надо разъяснить, показать. Но успеха иногда нет молниеносного, быстрого. Так, как вы встретили там человека где-то на улице, пригласили в христианскую церковь, он, его место не занято, ну, я имею в виду место такое для Бога. Вот это место бывает занято в сердце, я возвращаюсь к этой мысли. И тогда вот эти люди, тут происходит духовная война, в буквальном смысле. То есть похоже так, что эти вот духи нечистые, да, которые вот так легко завладели этими людьми и устроили традиции, чтобы они постоянно с ними общались. Вот, они нелегко это дается, но я хочу сказать, что Божья сила сильнее. Поэтому через любовь и к этим конкретным людям, и к их проблемам, трудностям, у них сложная жизнь, не потому что они только на крайнем севере, связанные в том числе вот с этими верованиями. Я свидетель этому. Я вам маленькие факты могу сказать, что вот эти верования, они не удерживают их от безнравственности. они легко подсаживаются на алкоголь. У них даже вот сейчас ученые изучили, ген определенной сопротивляемости алкоголю, он отсутствует у северных народов. С этим сталкивались не только северные американцы, которые вот там на Аляске где-то тоже, там же разделяет буквально перешейк, помните, да? Вот, когда-то было это единое суши, там одни и те же животные обитают, и птицы, и все остальное. Но и в том числе это сталкиваются люди и, ну, каждый из вас, если вы просто вот пообщаетесь, вы увидите, вот, это люди, которые, ну, связаны с определенным устройством жизни, быта. Это люди, которые верят, что если они не принесут жертву вот этому божеству, у них не будет успеха, у них там не вырастет вот этот ягель, там оленям нечего будет кушать, там не будет улова рыбы и все остальное. У них примитивный иногда образ жизни. Но, кстати, в своем деле они очень непримитивны. Они фору любому из нас дадут. Они знают, как там эту рыбу положить. Вот выбивают в вечной мерзлоте. Представьте себе, что 30 сантиметров, и то летом. Это то, что там можно видеть. А остальное, даже вот пробивают сваи, там совсем другая технология поставления домов, потому что сверлится там, ну, не знаю, неделями эти сваи, потому что там мерзлота. И вот они знают, как выдолбить в этой мерзлоте лунку для того, чтобы положить рыбу на определенное время, она даст небольшой запашок, и в то же время она сохраняется, и вот этот деликатес они с тобой могут поделиться. Ты спросишь, где этот рецепт? А он говорит, тут, показывает на голову, то есть все у них это уже отлажено, потому что оленя, рыба, там что там еще у нас, медведь, там что-то еще, там, они это знают вообще наизусть, они просто в этом выросли. Здесь они фору дадут. Но вот это примитивное мышление, оно, конечно, мешает. У нас с нами была переводчица Библии из Российского библейского общества, и она говорит, Андрей Юрьевич, у меня сложности с переводом, особенно Ветхого Завета. Там, где у нас многие перечисления, там рыба такая, не ешь, помните, разделение на чистую и нечистую пищу, птицы такие, а у них все. Это птица, и это птица, и это. У них одно слово «птица». Бедный язык достаточно. Есть небольшие разновидности, да, но очень мало. У них невариативно, как бы сейчас сказали современным языком. Ну, например, «здравствуйте» по-чукотски как будет? «Едьте», да? А как будет «до свидания»? «Едьте». А как будет «жена»? «Привет, я пришел из тундры». Вот такая фраза. Я прям специально интересовался. Как вы думаете, как будет? Едьте. Упрощенный очень язык. Все зависит от жестикуляции в этот момент, и все. И жена его понимает. А если он говорит, я пошел в тундру, там, олени пасти, как это будет? Едьте. Одним словом. Вот этот бедный язык и привязанность к определенным традициям, явно оккультным, то есть шаманизму и так далее, где они взывают к духам, потому что от них зависит их жизнь, как они думают. Только современное представление, современные города, вот с этой, я возвращаюсь к мысли, с этой толерантностью, понимание, что человек может быть разных взглядов, оно образование, оно отрезвляет эти народы, оно показывает, они все равно переезжают в города, они начинают общаться. Вы знаете, вот приемная сестра, ну, Абрамович тогда был губернатором, когда мы туда ездили, и он очень много сделал, вот пусть Бог его благословит, хотя вот все люди разные, да, и разные там у него могут быть еще там и бизнес, и все остальное, но для Анадыря очень много он сделал, это я вот реально знаю, это факт. Вот, Ида Лейбовна, это он был приемный, он сам осиротел в 5 лет, и вы знаете, его дядя принял, и поэтому у него приемная сестра, она была как раз директором Красного Креста всей Чукотки. Она говорит, Андрей Юрьевич, знаете, как мне с трудом пришлось объяснить им про карточки, что это вот их деньги, это их, может быть, там зарплата, она лучше сохранится. Более того, это обезопасит их от легких денег в руках, за которые они сейчас в современных магазинах покупают сразу же выпивку и спиваются один за другим. Два детских дома на маленький город, это нагуленные дети, они еще боятся их убивать, и поэтому они просто подсовывают их. Ну, это все, может быть, отдельное, может быть, передача, там, история, я могу все это рассказывать, но вот с чем я столкнулся, это вот такая, с одной стороны, культурная революция, она помогла, образование, оно помогло, люди как бы, для них приоткрывается мир, что он более многообразный, что вот люди же не умерли, вот они живут, они вашим божествам вообще не верили, поэтому очень важно здесь деликатно относиться, не выдергивать человека из культурного контекста, постараться найти путь объяснения, что есть высшая сила, есть Всевышний, который помогает. И даже если ты верил в каких-то духов, все они подчиняются ему. Но это маленький такой вот прием, может быть, такой ключ, если вам придется общаться с этими людьми. Вот так быстро пролетело наше время программы. Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками. Буду это делать все предстоящие эфиры. Но когда-то у нас, может быть, будут и рождественские каникулы. Сейчас хотелось бы пожелать каждому из вас остановиться в собственном беге. Приближаясь к Рождеству, сделать небольшую паузу, может быть, прийти в какой-то христианский храм, просто постоять, попробовать послушать голос сердца, голос Божий, и что-то важное изменить в новом году. Да благословит вас Господь, мира, радости, счастья, любви от Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, который вочеловечился, чтобы, помните, мы обожились.